Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, кто написал «Горе от ума». Ну, на самом деле, конечно, мы будем говорить не об этом. Просто министр образования Хакасии, ее зовут Лариса Гимазутина, дала интервью телеканалу «Абакан-24». Ну и, среди прочего, ведущий как бы... Так, в проброс. Родичи, говорит, кстати, сейчас проходят? Она говорит, да, «Горе от ума» проходит. Да, ребятишкам очень сложно. И это теперь все обсуждают. Имеют ли право чиновники на публичные ошибки? Что подобная ошибка говорит об уровне образования? Вот об этом попытаемся говорить сегодня. Здесь учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов.
Добрый вечер.
И историк и социолог Павел Кудюкин. Павел Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Леонид Евгеньевич, Лариса Гимазутина, она не хороша в этом смысле?
В каком смысле?
Ну как, ну разве можно такое говорить чиновнику, да еще и публично?
Она министр образования.
Так.
С моей точки зрения, на подобную ошибку министр образования права, безусловно, не имеет.
Даже уставшая, даже вечером.
Даже уставшая, кстати, была официальная информация, что это она от усталости. Да-да. Даже уставшая, даже вечером, даже с просоня, либо не называйте министра образования и не занимай эту должность, либо уж если обмолвилась, немедленно исправь собственную ошибку самостоятельно. Потому что, ну, скажем так,
хорошо,
для ее возраста и для ее должности, на мой взгляд, это недопустимо.
Подождите, а, ну, то есть у подобного рода публичного человека нет права на ошибку, что ли?
Есть право на ошибку и право на исправление этой ошибки до того, как тебе на нее укажут.
До того? То есть, уж если допустил, ты же обязан
ее... Ты же и обязан ее исправить.
Ну, то есть, права на ошибку нет.
Все живые люди. Я, будучи географом, в свое время в разговоре с родителем ухитрился перепутать Ванкувер с Ганновером, но в следующую секунду, естественно, себя поправил до того еще, как мой оппонент начал улыбаться.
Так, тогда скажите, с вашей точки зрения, то, что министр образования Хакасии сказала то, что она сказала, это что-то говорит про уровень образования?
Ее лично или про общую среду образования, в которой мы живем.
И то, и другое, безусловно.
Да, это говорит о ее личном уровне образования, на мой взгляд, для данной должности недостаточном. Но больше, на мой взгляд, это говорит о общей атмосфере в образовательной сфере, которая сегодня у нас имеет место быть. Да, уровень общего образования, уровень общей культуры, образовательной культуры в первую очередь падает и упал уже, на мой взгляд, до недопустимых величин.
Хорошо, Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России, Павел Кудюкин, историк и социолог. Павел Михайлович, ну а вы что скажете? Министр образования Хакасии, называя Радищева автором «Горя от ума», допустила ошибку, допустила недопустимую ошибку, вот я сейчас тоже, видите, допустил недопустимую ошибку. Так вот, короче, она плохая или хороша?
Ну, вероятнее всего, увы, Лариса Николаевна страдает недостаточным уровнем общей культуры, потому что здесь я согласен со своим коллегой Леонидом Евгеньевичем, ну, министр образования должен на таком уровне, на уровне школьной программы, в общем, даже при физико-математическом образовании, некоторые элементарные знания из гуманитарной сферы помнить. Тут, конечно, много проблем уже такого, что значит быть культурным человеком сейчас, вот, что для этого, какие имена надо помнить и помнить, с какими произведениями эти имена связаны. Проблема школьной программы, в том числе по литературе, насколько она адекватно сформирована и для чего она вообще, литература, преподается. для того, чтобы действительно запомнить некоторый набор имен и названий произведений, или все-таки скорее приохотить к чтению, к пониманию того, что прочитано. Это, кстати, сейчас жуткая проблема. Вот приходят из школы студенты и приходится сталкиваться с тем, что они действительно плохо говорят, плохо пишут, но они еще и плохо понимают прочитанное. И с ними вот первые, ну, как минимум полтора года нужно прежде всего дотаскивать то, чего они не доучили в школе.
Смотрите, я все-таки залез в биографию, если так можно говорить, Ларисы Гемазутиной, она вообще-то учитель математики.
Я упомянул, что у нее образование, да, физика и математика.
Это тоже, это ее никак не обеляет? Вы просто как-то...
Я бы не сказал, что... Я еще раз говорю, есть проблема общей культуры. Вот, и у меня, скажем, есть достаточно много знакомых математиков с прекрасной гуманитарной эрудицией.
А означает ли это, что, к примеру, у учителей литературы должна быть прекрасная математическая эрудиция?
Сложно сказать, потому что то, что в общем, культурный человек должен обладать некоторыми представлениями о математике.
То есть,
можно забыть...
Теоремы можно забыть, но Радищева и Грибоедова путать нельзя.
Ну, насчет теорем тоже. Ну, по крайней мере, про теорему Пифагора помнить, наверное,
надо. На уровне штанов, я надеюсь. Хорошо, Леонид Перлов, да, прошу.
А почему, собственно, такой рубеж? Гуманитарники, математики, физики. Вообще говоря, стихосложение в значительной степени базируется на математике.
Это правда.
А потому, будучи математиком, человек, ну, скажем, в качестве примера того, как пишут стихи детям, это должен уметь подать. Что вот здесь, здесь и здесь ритм устанавливается вот так. А это математика. Какими-то сведениями...
Я уже не говорю про музыку.
Я уже не говорю про музыку тоже, и я уже не говорю про ту же самую географию, которая, ну, если ее преподавать, не привлекая к этому литературу, это будет очень скучно. А если ее попытаться преподавать, не привлекая к этому математику, из этого просто ничего не получится, потому что наука такая.
Она министр образования.
Да.
И, возможно, поэтому мы требуем, чтобы она хотя бы Радищева с Грибоедовым,
да,
не путала даже уставшая.
Да, безусловно.
Это касается только педагогов и министров образования, или это касается всех публичных людей?
Да нет, разумеется. Это касается всех. И то, что... Сплошь и рядом сегодня мы с такими вещами сталкиваемся, будь то министр образования или глава большого холдинга или госкорпорации, безусловно, говорит, еще раз говорит о том, что общий уровень и образовательный, и культурный упал уже до опасных.
Вещи. Леонид Перлов, Павел Куюкин. Тот же вопрос вам. Это только касается министров и учителей, или это действительно такой культурный уровень, который должен держать каждый?
Ну, скажем так, для людей, занимающих достаточно высокие должности там, в системе управления, тем более управления государством, ну, эти люди должны обладать некоторым минимумом культуры и не путать Бронштейна с Бернштейном.
Они маяки, образец.
Да.
Для многих.
Это на самом деле принятие политических решений, принятие управленческих решений без вот этого культурного бэкграунда очень затруднено.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Он уже, да, напомню, прямой эфир, телеграм, смс, все возможности для того, чтобы подключиться к этому разговору. Я подчеркиваю слово «публичный человек». Не обязательно человек на посту. Публичный человек, человек, который выступает на публике. В 2019 году мы уже в ситуации, когда публичных людей намного больше, чем прежде. И хотим мы того или не хотим, рядом с министром образования, публичным человеком, скажем, станет любой блогер, который тоже должен говорить правильно и не путать Радищева с Грибоедовым. Леонид Перлов.
А вот поэтому-то я и сказал, что проблема в общем уровне. И если общий уровень недопустимо низок, он недопустимо низок у любого человека, который в любой момент может стать публичным. Будь то блогер, будь то учитель. Я вот, например, учитель. Но сидя здесь, имея перед собой микрофон, я тем самым автоматом превращаюсь в человека публичного. И обязан говорить так, чтобы потом не было стыдно за то, что я сказал.
А тут 933-й полагает, что вам уже должно быть стыдно. Потому что вы сказали, имеет место быть, что является нонсенсом, имеет место это в настоящем, а имеет быть это о будущем.
Ну, скажем так, это канцеляризм сегодня довольно распространенный. Да,
хорошо.
Безусловно, он прав. Этот
Павел Кудюкин, с вашей точки зрения, вот эта история, что мы можем сколько угодно говорить о том, чтобы правильно говорила, к примеру, Лариса Гемозутина, но мы все равно придем домой, включим YouTube, а там будут блогеры.
Ну, на самом деле, у меня, когда я встречаю на том же YouTube, там, в Фейсбуке, в Телеграме, неграмотную речь, устную или письменную, у меня это, ну, сразу вызывает недоверие к автору. И когда я сам что-то пишу, я стараюсь писать грамотно. Иногда бывает, особенно с телефона, когда пишешь, знаете, там автозамены такие бывают фантастические. Я стараюсь быстро, опять-таки, поправить, если что-то там неправильно получилось. Потому что это проявление уважения к тому, кто тебя читает, кто тебя слушает.
Вы говорите, что это проявление уважения, но довольно распространенная история, что теперь другое время, и это отходит в прошлое. Леонид Перлов, вы не согласны?
Да, конечно, не согласен. Четкость мысли подразумевает четкость выражения этой мысли. Если ты не в состоянии сформулировать свою мысль, изложить ее вербально, то значит ты недостаточно четко мыслишь. А это уже опасно, особенно при принятии решений, и особенно решений управленческих.
Теперь печатный, ну, вот этот формат печатной речи, если ее можно так назвать, он не предполагает правильных букв, можно пропустить, Т9. Это все дает нам эту возможность, к этому надо привыкать, нет?
Это дает возможность, но это не заставляет и не вынуждает. Что значит «надо привыкать»? Зачем?
Ну, потому что такое время.
Время, позволяющее некорректно формулировать свою мысль.
Потому что много всего остального слишком...
Я бы не сказал. Значительная часть ляп, значительная часть решений заведомо неверных, с моей точки зрения, может быть принята именно по этой причине.
Хорошо. Это про наше время. Виталий пишет тезис, что у нас низкий уровень образования, к примеру, к той же министру Гемозутиной, употреблять сложно. Судя по ее возрасту, я не знаю, насколько культурно и уместно говорить, что она 61-го года рождения, но это написано, это ее биография. Можно судить, что училась она при советской власти. Говорят, образование было тогда на порядок лучше, чем сейчас. Это значит, неправильно говорят, что советское образование на порядок лучше, или это Гемозутина не доучилась при советской власти?
Возможно, и то, и другое. Значит, утверждать, что при советской власти образование было на порядок лучше, я не возьмусь. Более того, возьму на себя смелость утверждать, что это не так. При советской власти я учился в школе, учился в институте и работал в школе. Образование было другим. В чем-то оно, безусловно, было лучше, в чем-то оно было много слабее, чем сейчас. Ну, тогда... а как училась министр
Ну, это такой риторический вопрос. И все-таки, Павел Кудюкин, спрошу и вас, по поводу того, что можно ли на этом фоне говорить о том, что, к примеру, нынешнее образование намного хуже, чем советское, в очередной раз сказать, да, это так, вот пример.
Ну, и опять-таки, оно другое. Оно другое, и молодежь другая. Кстати, вот для преподавания это создает гигантские проблемы. Вот я как-то традиционно привык, читая лекции, использовать литературные аллюзии. Как бы с расчетом, что слушатели их подхватят, поймут, что я хочу сказать. Вот уже, наверное, лет побольше 10.
Аллюзии не идут.
Они не идут, и я их перестал применять.
И вот как раз 812.
Культурный разрыв между поколениями.
Ну, как раз я и пытался задавать вопрос про
19-й год. Я не уверен, что это говорит о качестве образования. Это говорит действительно о каком-то более глубоком культурном
стиле. 812-й пишет, а насколько вот этот разговор, что можно что-то пропустить, что-то написать коротко, писание во всяких твиттерах и мессенджерах можно считать уже новым литературным языком?
Не думаю.
Почему?
Потому что язык остался тот же, в первую очередь, опять-таки в том, что должна выразить написанная фраза. С этой точки зрения, с понятийной стороны язык не изменился. Можно пропустить запятые, их сейчас вообще, по-моему, никто уже не ставит, по крайней мере, в смс-ках и в твитах. Можно пропустить какие-то слова, и можно не заметить, что от этого меняется смысл того, о чем ты говоришь.
Вот, безусловно, одна запятая может его поменять, это правда.
Да, полностью поменять этот смысл. Потому я и не сторонник того, что это допустимо. На мой взгляд, нет.
А мессенджеры и твиттер как литературный язык, такое может быть? Так далеко мы можем зайти?
Ну, в принципе, мы можем
куда
очень
угодно
далеко зайти. Хорошо ли это будет? Да, можно, не знаю, прийти к некому аналогу американского военного английского, который там наполовину состоит из аббревиатур. Вот. Будет ли это хорошо, сильно не уверен. Можно прийти к новоязу по Орвеллу. Вот. Но, кстати, новояз предполагает как раз сознательный уход от ясности и определенности.
Дальше. 847-й. Шойгу не служил, но как министр обороны признается. Мутко спортсменом не был, но, как министр, говорят, добился многого. Зачем министру образования знать автора «Горя от ума», если бы... Ну, короче, можно управлять и без этого.
Я понял, да. Очень распространенная точка зрения. Как известно, у нас лечить, учить и выращивать помидоры может абсолютно любой человек, и для этого не нужно специальной подготовки никакой. Педагогика не наука. Ее невозможно выизобрить. Педагогика – это синтез науки, очень мало... Очень много ремесла и очень много искусства. А потому и рассчитывать на то, что кто угодно, в том числе и министр образования, может себе адекватно представлять ситуацию в отрасли, я бы не стал. Не рекомендовал бы, по крайней мере. Возможно, можно быть министром обороны, не служа в армии. Во многих странах министры обороны никогда в жизни в армии не служили. Больше того, женщины. Наверное, можно быть министром спорта. Я бы не сказал, что очень много добились, правда, в этой области. Возможно. Я могу судить по своей сфере. На мой взгляд, министр образования должен быть человеком широко и глубоко образованным.
Почетный работник образования Леонид Перлов, историк-социолог Павел Кудюкин по поводу Шойгу, по поводу Мутко и по поводу того, что называется эффективными менеджерами.
Ну, смотрите, здесь, конечно, очень интересная проблема. Вообще, в демократической политической системе министр должен быть прежде всего политиком, а не узким специалистом. А политик вместе с тем должен обладать достаточным уровнем культуры, чтобы уметь выбрать правильное решение из тех вариантов, которые ему предлагают эксперты. Сам он не обязательно должен там быть глубоким специалистом в своей сфере, но, я говорю, но он должен обладать квалификацией
достаточной,
в том числе и объемом знаний, чтобы понять, что ему эксперты вообще говорят.
То есть он должен профессионально уметь выбирать экспертов.
Хотя бы разобраться в терминологии.
Да, разобраться в том, как бы, что ему советуют. И понять, действительно, сознательно сделать выбор из разных вариантов. А, как правило, не бывает одного, там, однозначно определенного решения. Всегда есть некоторые версии, так или так сделать. Поэтому, да, даже министр науки и высшего образования, в принципе, может не иметь ученой степени. Но он должен понимать специфику этой сферы и понимать, что это не только вопросы финансирования.
А специфика сферы, когда мы говорим об этом, ну вот, к примеру, кто автор одного из произведений, возможно, известного, возможно, входящего в школьную программу, до такой степени специфика?
Ну, понимаете, это вот опять вопрос...
Напомню, просто не все знают биографию министра образования, а мы именно от истории Ларисы Гемазутиной, так правильно, отходим. Она министр образования в Хакасии, родилась она в Красноярском крае, окончила педагогический институт, но по специальности математика и физика. Потом она проходила переподготовку в Академии госслужбы по программе «Государственное и муниципальное управление», работала и учителем, и директором Дворца творчества для детей и подростков, и потом была заместителем начальника управления образования в Черногорске, ну, а потом уже, собственно, полностью занялась управлением образования, и вот теперь она министр образования в Хакасии. То есть, вроде как, все нормально. И возвращаемся.
Вопрос общей культуры.
Все-таки так.
Всё-таки она же еще и в школе училась в Красноярском крае,
надо помнить. Надо представить себе. И вот тогда еще один вопрос. По сути, с него надо было бы начинать, но все-таки. Вот она допустила то, что она допустила. Ее за это надо уволить?
Не думаю.
Почему?
Не за это.
То есть уволить надо, но не за это?
Возможно.
Тогда за что?
Может быть, даже не уволить, а протестировать ее уровень соответствия должности. С точки зрения квалификации управленца, вот она получила соответствующий диплом. С точки зрения...
То есть подобного рода ошибка должна стать поводом, как минимум, для дополнительной проверки, да, соответствия месту.
Подобного рода ошибка может и должна, на мой взгляд, стать маркером, да.
Леонид Перлов, Павел Кудюкин, с вашей точки зрения?
Ну, еще раз, вот, скажем, подготовка государственных муниципальных служащих, соответственно, я все-таки 10 лет преподавал на факультете государственного муниципального управления в Высшей школе экономики и на аналогичном факультете в РАНХИКС тоже преподавал. Вот мое глубокое убеждение, что чрезвычайно важна гуманитарная составляющая будущих управленцев. В том числе и потому, что они должны понимать, что это не механическая вещь. Вот потому что многие из них убеждены, управление – это воздействие управляющего субъекта на объект. А понимать надо, что управление – это взаимодействие людей.
А Артем вам пишет, вы путаете эрудицию и набор управленческих качеств.
Извините, эрудиция тоже входит в управленческие качества.
Леонид Перлов просто согласно кивает в данный момент. Вы этого не слышите, но это тоже важно. А, значит, я повторяю вопрос, так ее уволить надо?
Ну, я бы скорее опять-таки с Леонидом Евгеньевичем согласился.
Что-то у нас с вами не получается дискуссия.
Это не обязательно, мы же обсуждаем тему.
Нет,
потом мы будем голосовать.
Скорее, может быть, провести дополнительное повышение квалификации, вот такое ликвидация пробелов общей культуры. Может быть, пройти некую аттестацию. Действительно, может быть, это досадная оговорка. Всякое может быть.
Николай Ведин, он так подписывается, вспоминает историю, я ее не перепроверял, но что-то подобное было. Вице-премьер России Алексей Гордеев, который отвечал тогда за сельское хозяйство, не смог ответить президенту России Путину на вопрос, почему мясо коровы называется говядиной. Вот тут тоже надо тогда перепроверять?
Ну, я бы предложил перепроверить для начала, есть ли основания задавать такой вопрос министру сельского хозяйства.
Не понял. То есть президент спрашивает министра, а министр говорит, а у вас право есть мне спросить об этом?
Я имею в виду, есть ли основания, а не право. Право есть на любой вопрос у человека и у президента в том числе. А вот основания, это не самый главный вопрос с моей непрофессиональной точки зрения в управлении сельским хозяйством.
Гордеев сказал так, отвечая на вопрос Путина, это была прямая линия, и Путин, по сути, переадресовал этот вопрос. К своему стыду, говорит, тогда сказал Гордеев, как профессионал, не могу так сразу ответить, надо все-таки в словарь посмотреть.
Ну, молодец, на самом
молодец,
деле.
Молодец, правильно сказал. Правильно сказал.
Да. Потому что, кстати, очень важная вещь. Нужно не бояться признавать, что ты чего-то не знаешь.
Тем более, что можно погуглить.
Можно погуглить,
теперь другое время. Достаточно часто в школьной практике я детям даже спокойно говорю, вот это я сказать вам сейчас не могу, я узнаю, и на следующем уроке мы об этом поговорим.
Классическая, это нормально. Да, Дмитрий пишет, классическая литература неинтересна. Мы укорачиваем все. Время, фразы, у нас сознание клиповое, информации много, и поэтому она сжимается, и мы как бы получаем экстракт, и классическая литература в полных формах никому теперь не нужна.
Ну да, получается, Александр Николаевич Лермонтов, помнится, лет 20 назад уже начали на тему дайджестов говорить тогда. Если она не нужна конкретному нашему написавшему, да, это не значит, что она не нужна.
Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России, историк-социолог Павел Кудюкин. Своя правда о том, имеют ли чиновники или другие публичные люди право на публичные ошибки. Можно ли прилюдно путать Радищева с Грибоедовым? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 25 июня. Мы говорим об ошибках, которые могут или не могут допускать публично чиновники. Министр образования Хакасии назвала тут родищего автором «Горя от ума». Она говорит, теперь уже есть объяснение. Она говорит, делала это поздно вечером, была уставшая. Ну, и спутала. Назвала родищего автором «Горя от ума», хотя автору «Горя от ума» другой. Специально не говорю, потому что, может быть, кто-то начнет задумываться. Тут параллельно здесь в студии историк-социолог Павел Кудюкин и учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов. Может быть, эта новость, которая только что появилась, она тоже примерно на ту же тему, которую мы сегодня обсуждаем. Вот смотрите, руководство Воронежского онкологического диспансера, в котором из-за технического сбоя аппарата гамма-лучевой терапии «Тигарам» погибла пациентка, просто не знала, что этот аппарат не зарегистрирован в России. Все эти годы его проверяли регулярно представители Росздравнадзора, Росатомнадзора. Во всяком случае, так теперь рассказывает главный врач Воронежского онкодиспансера Иван Машуров или Машуров. И вот теперь, когда начинают выяснять, а оказывается, это даже не зарегистрировано в России. Аппарат, который как-то случайно сюда попал, в котором как-то случайно лечили пациентку, и который... пришел в состояние технического сбоя и убил, да, пациентку. На самом деле, понятно, что тут не проблема в том, что они не могли прочитать руководство по эксплуатации, наверное. Но как бы то ни было, ведь и отношение к образованию примерно такое же, разве нет?
Ну...
И так сойдет, по-моему, был мультфильм.
На мой взгляд, сложнее и опаснее отношение к образованию, которое сегодня в стране сложилось. Точнее, никакое это отношение. Отношение к образованию, как к любой отрасли, сфере услуг. Что, собственно говоря, законом об образовании и декретировано. Мы с вами, по-моему, пару месяцев назад в этой же студии на эту тему говорили. Ну, а раз это отрасль, сфера услуг, то и отношение, как к парикмахерской или... продовольственному магазину, к чему угодно.
Но отношение к этому как к сфере услуг, оно ведь и в других странах отношение как к сфере услуг, нет. Как правило.
Нет. Как правило, это как раз нет.
Ну вот в Штатах, например, какое оно?
В Штатах отношение к образованию и вузовскому, и школьному, а вузовскому, наверное, Павел Михайлович лучше меня мог бы сказать, более чем серьезно. Много лет уже, по крайней мере, больше 30 лет, как проблема со школьным образованием в Штатах была поставлена, озвучена, и ее начали решать. И к сегодняшнему моменту большую часть бывших у них недостатков они исправили. Я знаю, о чем говорю, поскольку работал с американскими школьниками, с американской школой в международной программе. Другое отношение. Образование – это системообразующая сфера.
Просто 45-й, пока вы это говорили про Штаты, написал, Трамп там у них и не такие ошибки делает в текстах, и ничего, страной-то управляет. Страна-то может.
Трамп не президент моей страны, в которой я живу, во-первых. Сама система такова, что не от Трампа с его уровнем культурным и образовательным она зависит, совершенно от других институций, от других людей.
Там система важнее реального человека?
Да, совершенно правильно.
Хорошо, но Павел Кудюкин, возвращаясь к этой истории, ну, правда, так сойдет? Это поэтому все так?
Ну, понимаете, у нас на самом деле беда в том, что вообще в сфере государственного управления, в том числе и управления образованием, нету продуманной стратегии политики. Видите, есть набор каких-то довольно хаотичных мероприятий, в основном ориентированных на решение финансовых вопросов. Вот это вот, может быть, очень страшная вещь, что к очень важным сферам
жизнедеятельности
относятся без понимания, что вообще-то они определяют будущее страны.
Ладно, хорошо. Тут просто Виталий пишет, почему мы требуем от чиновников или пытаемся говорить, что это публичные люди должны быть такими. это будет работать только когда мы сможем выйти на Красную площадь, подойти к любому первому попавшемуся гражданину России и попросить его показать на карте ту же Хакасию или Чечню. А Виталий полагает, что этого сейчас все равно не произойдет, когда ты попросишь.
Это болезненная да, проблема.
Боюсь, что большая часть тех, кого он встретит на Красной площади, сделать этого не сможет. Больше того, спросит, а это вообще где?
И вот пока это так, требовать от чиновников бессмысленно.
Виталий, да?
Да, Виталий.
Это будет так до тех пор, пока с точки зрения общества это допустимо. Когда с точки зрения общества это станет недопустимо, я думаю, что это будет иначе.
Я уже не от Виталия, а от самого себя скажу, возвращаясь к попытке сравнивать с Соединенными Штатами Америки, там тоже многие не могут вообще ничего показать на карте, но стране это не мешает, система работает.
Я думаю, это слегка устаревшие сведения.
Показать, что система работает?
Нет, что не могут показать на карте.
Ага. Там как раз была реформа, и теперь умеют. Это Леонид Перлов, Павел Кудюкин. Что скажете вы?
Ну, смотрите, мне приходилось слышать, когда достаточно высокопоставленные чиновники путали Архангельск с Астраханью, Красноярск с Краснодаром, Пензу с Пермью. Так что, к сожалению, это действительно серьезно. Удивительно, но да, многие наши сограждане очень плохо представляют нашу собственную страну. Опять-таки, видимо, то ли плохо учились в школе, то ли не было учителя географии.
И просить от чиновников, говорит наш слушатель, большего нельзя пока вот так.
Я бы не сказал, с них спрос
с них
больше.
Спрос должен быть больше.
С них больше спрос, их у меньше. Них ответственность.
Их, во-первых, их меньше, а во-вторых, уровень ответственности другой.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Да, пока вы дозваниваетесь, очень коротко каждый прокомментируйте. Просто тут уже за десяток перевалило сообщений, где наши слушатели самые разные требуют, чтобы министра образования Хакасии отправили сдавать ЕГЭ.
Опять ЕГЭ. Дался им этот ЕГЭ. ЕГЭ – инструмент контроля, инструмент проверки, да, безусловно. Но ЕГЭ отнюдь не абсолют. И если министр образования Хакасии сдаст ЕГЭ, он, по всей вероятности, его хоть как-то, но все-таки сдаст, уровень требований сейчас крайне невысокий, к результатам хотя бы на тройку, от этого не изменится ее общий уровень.
Леонид Перлов, Павел Кудюкин.
Ну, я опять-таки полностью согласен. ЕГЭ – это инструмент измерения. Довольно плохой инструмент вот в нашей.
Короче, когда вы говорили о том, что ее надо как-то перепроверить, вы имели в виду не ЕГЭ?
Нет, не ЕГЭ.
И я имел в виду не ЕГЭ.
Хорошо, тогда телефонные звонки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Скажите, а вот есть какие-либо четкие доказательства, что министр образования Хакасии не оговорилась, а именно она не знает, что кто автор «Горе от ума». Сдается мне, что таких доказательств нет. И вот не кажется ли вам, что более важным понять, как министр Хакасии выполняет свои обязанности?
Сергей Алексеевич, Сергей Алексеевич, подождите. Просто мы это в начале программы обсуждали, поэтому я хочу вас переспросить. Когда господин Перлов здесь в эфире говорил, если бы она оговорилась, она должна была поправиться?
Да ничего она не должна. Любой человек может оговориться, может потом за нее кто-то и сказал, что она оговорилась. Я тут не нахожу, ну, ровно ничего особенного. Важнее понять, она ценный работник, как министр. Дело не в горе от ума, а дело в том, что Хакасию возглавляет представитель КПРФ. Вот в чем дело.
Да что вы говорите? О, хитро как повернули.
Не думаю.
Нет, насколько я понимаю...
Это провокация, ей подсунули Радищева. Да.
Лариса Николаевна не человек команды нынешнего губернатора. Она вообще карьерный бюрократ.
Пришла туда задолго.
Ладно,
мы не будем об этом, а мы все-таки попытаемся, если коротко, обсудить вот эту историю. Главное, что человек делает. А вот эти ошибки, оговорки... Не, неважно. Любой человек живой.
Любой человек живой и уважающий себя человек, тем более на таком посту, допустив ошибку, в общем, должен ее заметить и исправить, не дожидаясь, пока это сделает пресс-секретарь.
Павел Кудюкин, будете добавлять?
Да нет, пожалуй.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я лично считаю, что да, министр оговорился. Как говорится, может любой человек. Я, например, хочу задать вопрос. У нас президент Владимир Владимирович Путин, у него достаточно высокий интеллектуальный уровень, образовательный уровень. Вы же согласитесь с этим или нет?
И что он не должен оговариваться? К чему
вы ведете? Нет, хорошо. И вот у него есть одна фраза, которая в свое время очень сильно резанула. Когда там был вопрос, дискуссия в Думе, он сказал, а Советский Союз не выпускал ничего, кроме галош. Понимаете? Ну, вот так вот получилось.
Угу. С точки зрения русского языка фраза, кстати, ничего страшного.
Я вот как раз хотел спросить.
Не представляю.
Мне стыдно было как-то, поэтому я переспрашиваю. А тут что-то не так с этой фразой?
Ну, скорее,
видимо,
содержательно с ней не так. Вообще, надо сказать, что у меня лично, как у историка, к Владимиру Владимировичу очень много претензий.
И у меня, как у географа.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Я вот хотел бы, знаете, какой вопрос задать? Смотрите, что нам ценно в том, чтобы наши публичные люди имели, ну, действительно, хороший уровень именно нашей русской культуры вот, в гуманитарном смысле? Мы ведь ищем, по сути, достаточно уровня эмпатии. Мы хотим, так сказать, чтобы эти люди, по крайней мере, исповедовали вот, так сказать, инклюзивность, да, сотрудничество, так сказать, вот все тот путь, по которому развивалась именно русская классическая культура. Да? Я не говорю о специальностях, да, об инженерной части, да, значит, а именно вот о той, в которой мы сейчас входим. Вот поэтому вопрос у меня, скажите. Достаточно ли просто, ну, сказать, человек знает, кто написал «Горе от ума», или все-таки нам ценнее каким-то образом уровень эмпатии, да, как это его, ну, вообще к людям измерять? Вот есть ли тут противоречие или нет?
Спасибо. Да, про эмпатию и инклюзивность, будьте любезны.
Леонид Берлов. Очень много слов, но я, по-моему, уловил все-таки смысл. Это две, я думаю, одинаково важные вещи. Если я слышу безграмотную речь или заведомо неверное утверждение от человека публичного, у меня уже в силу этого эмпатия не возникнет.
Ну, я думаю, что здесь вопрос немножко о другом был. Ну, это опять-таки проблема, ради чего мы изучаем литературу. Вот можно сугубо так механистически подойти, действительно, длинный ряд имен и названий произведений.
Да, перечень. Можно... Я знаю много людей, которые мне говорили, что до сих пор, уже повзрослев, не понимают, зачем они изучали «Войну и мир» в том возрасте, в котором они ее изучали.
Да, а многие просто не могут преодолеть себя и перечитать то, что им вбивали полунасильно или совсем насильно в школе. Либо изучать литературу именно с точки зрения, ну, человековедения, как воспитательный предмет. Действительно, вот воспитывать на лучших образцах сочувствие к человеку, понимание проблем других людей и так далее. Вот это вообще очень принципиальный и трудноразрешимый вопрос.
В конце концов, варианты разрешения жизненных ситуаций,
да,
ну, все мыслимые, наверное, в литературе описаны. По крайней мере, те, что существовали до сегодня. Появляются новые, но появляется и новая литература.
Так, хорошее образование в США не для всех, только для тех, кто может его востребовать. Система заточена на эффективность. Это 45-й пишет.
Я понял, да. Вот что касается эффективности. Сегодня у нас эффективность образовательной сферы, образовательных учреждений, рассматривается исключительно как эффективность экономическая. Слово «педагогика» полностью вытеснено словом «экономика». Там немножко иначе к этому относятся, и эффективность рассматривают иначе. И оценка этой эффективности, она сложна. Ее нельзя оценить цифрой и нельзя оценить в пределах одного конкретного финансового года.
Макар пишет нам, я не знаю, насколько он прав, скажите, уверяю, говорит, 90% тех, кто сейчас слушает наш разговор, не поняли, какой такой Радищев, какой такой Грибоедов. Mm-hmm. Неужели действительно так может быть?
Ну, думаю, что не 90, но процент довольно значительный должен быть.
То есть, грубо говоря, если спросить человека вот так запросто, что написал Радищев? Ну, то есть, что ты должен знать, как написанное Радищевым? Очень многие не ответят, вы думаете?
Зависит от возраста человека и школы, в которой он учился.
И то же самое с Грибоедом?
Да, безусловно.
Павел Кудюкин, вы тоже так считаете?
Конечно. Конечно. Дело в том, что... Да, плюс еще от семьи.
Да, и от семьи, вот в которой...
Чрезвычайно вырос. Важный момент. Вот тот культурный капитал начальный, который дает семья.
Хорошо, тогда следующий вопрос, 847-й, задается им. А ведь есть много информации, которые все равно нас перегружают, да? Он полагает, что такая информация – это строение тычинок, тригонометрия, производные. Вот это все зачем? Может быть, тогда действительно лучше знать, как, кто написал «Горе от ума»?
Ну, что касается тычинок, их количество у определенного вида растения действительно не самая важная информация. А вот то, что в Подмосковье, например, растет два вида орхидей, на мой взгляд, знать полезно, чтобы, не дай бог, не сорвать.
Но, может, не обязательно все-таки?
Ну, если бы было обязательным, это не обязательно. Но если бы было обязательным, мы бы не видели пучки этих орхидей около метро, которые продают. В результате в природе их увидеть уже довольно сложно.
Проблема ваших гостей, 45-й увидел проблему, собравшихся в том, что они наверняка создают у своих учеников комплекс неполноценности, и это вообще проблема нашей школы. Проблема ваша в том, что вы наверняка создаете. Это тоже интересная формулировка. Что скажете, Леонид Перлов?
Спасибо за эту запись тому, кто ее написал. Я вот с Павлом Михайловичем уже делился. У меня на прошлой неделе несколько встреч подряд прошло с моими старыми учениками. Выпуски вот 93-го и 2009-го года. Поверьте, комплекса неполноценности я у этих ребят не заметил. Скорее наоборот.
Павел Кудюкин. Вы знаете, вот что я считаю самой высокой оценкой своего преподавательского труда? Это когда бывшие студенты мне стучатся во френды в Фейсбуке или ВКонтакте.
Теперь можно.
Нет,
они гадости же потом пишут.
Ничего, вот... Я им уже как бы...
И не нужен,
не, особенно. Не нужен, как... Так, они от меня никак не зависят. Но это значит, что, во-первых, я им интересен, и, во-вторых, они общаются на равных. То есть, опять-таки, действительно, никакого...
Интересен и понятен.
Да, никакого комплекса неполноценности нет. Они интересные люди, мне тоже с ними интересно общаться.
Да, безусловно. Раз уж мы заговорили о том, кто что говорит, среди прочего, деревенский парень пишет, скажите, ну вот мы же обсудили мессенджеры, да-да, где там аббревиатуры, а вот ненормативная лексика, это тоже туда же движение?
Ну, то, что она сегодня уже... Ну, если не узаконено, то, по крайней мере, особо не приветствуется. Думаю, да. Должно хватать нормативно. Я служил в свое время в армии, и сержант, и даже там обходился без. Мне хватало нормативной лексики для того, чтобы выполнять свои обязанности.
Павел Кудюкин. Вы знаете, у меня в биографии был такой эпизод, когда я находился в местах заключения по политике. И вот там я понял, что вот, как ни странно, заключенные очень ответственно относятся к языку. Они впустую не матерились в те годы.
Потому... Но теперь это становится публичным, возможно, тоже не впустую.
Вот, и нет, потому что они, так, там было принято воспринимать все буквально, а значит, как оскорбление, за которое вообще могли и убить.
Надо отвечать.
Да, но теперь другое время.
Вот. Вообще ненормативная лексика, когда ей не ругаются, а разговаривают, вещь довольно противная. Она может использоваться очень редко, как художественный прием. Но она работает как художественный прием только именно, когда она редко используется. Вот. А когда действительно это просто... Человек не может связно что-то сказать, ему для связки нужны вот эти вот...
У него
вот...
просто не хватает словарного, да, запаса. Так, давайте вот что. Чиновник, который допускает ошибку, подобную той ошибке, которую допустила министр образования Хакасии, должен быть наказан или не должен наказан быть? Еще раз, ваш ответ, Леонид Перлов.
За конкретную эту ошибку, не думаю. Другое дело, что для этого конкретного чиновника, допустившего эту ошибку, это должно стать серьезной информацией к размышлению.
Павел Кудюкин?
Да нет, ну, кто за оговорки, да, и даже такие ошибки наказывает? Это мы далеко уйдем.
Хорошо, 134-21-35. За такую ошибку чиновников надо наказывать. 134-21-35. Ну, нет, конечно, за оговорки. Кто наказывает? 134-21-36. Посмотрим, какой будет результат голосования. 692-й возвращает нас к тому, что люди путают все, что можно. И вот он утверждает, что 90% сочтут Некрасова автором текста «Зима, крестьянин торжествует».
Ну да, ну да.
Почему?
Ну вот Толстой написал Момо, а памятник поставил Тургеневу. Помните?
Это уже кто-то из наших слушателей написал.
Это уже классическая фраза теперь.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый вечер, деревенский парень.
Прошу.
У меня просто реплика небольшая. Вот, господам преподавателям, я бы у вас учился бы, а? Я был двоечником. Да, я был двоечником, уроки делал на подоконнике. Ну, так получилось, что сделаешь? А с вами бы я поучился. Спасибо вам.
Большое спасибо. Я тоже делал уроки на подоконнике, но я там, правда, уроки делал, а не время проводил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой родитель, по-моему, стал путешествие из Петербурга в Москву, насколько помню.
Да, все правильно.
Это верно.
Что касается министра, ну, есть учителя, которые учат детей, а есть министры, которые руководят учителями. И, может быть, она как учитель, ну, скажем, не сильно хороша, а как министр, который там, ну, грамотно распределяет финансы, грамотно организовывает общий процесс, она, может быть, и прекрасна, и удовлетворяет систему.
Еще раз, если человек грамотно распределяет финансы, но не может грамотно это описать русским языком, это нормально?
Не то, что грамотно описать русским языком, просто, ну, есть разные задачи. Есть там технари, есть гуманитария.
Нет, я поэтому и спрашиваю. Возвращаясь все-таки, вот мы-то сегодня обсуждали действительно оговорку. Но вот вопрос-то правильный. Если человек грамотно может посчитать, но когда пишет, безграмотен, это проблема?
Она министр образования.
Нет, мы сейчас уже уходим от министра образования Хакасии. Она не допускала грамматических ошибок, когда говорила, кто автор «Горе от ума». Так вот, подход правильный, когда говорят, ничего страшного, пусть будут грамматические ошибки, зато считает правильно.
Для бухгалтера, наверное, да.
Для главного бухгалтера?
Для главного бухгалтера, не знаю, не возьмусь судить.
Павел Кудюкин?
Ну, опять-таки, зависит от того, чем человек занимается. Ну, вообще-то, общая грамотность, конечно, хорошо бы, чтобы была у всех. К сожалению, у нас есть целый ряд проблем дидактического характера, как сейчас преподают русский язык, что действительно уровень грамотности падает. Вот. В принципе, вот у меня родители оканчивали сельские школы еще в 30-х годах, у них абсолютная грамотность. Вот. Сейчас люди с высшим образованием сплошь и рядом пишут с ужасающими ошибками.
А, может быть, это не проблема образования, а проблема времени?
Нет,
это
я думаю, это проблема образования.
Это проблема кадрового обеспечения образования.
Чиновника, который допускает ошибки, типа, неправильно указывая автора «Горе от ума», ну, надо, конечно, наказывать. 134-21-35, за оговорки наказывать нельзя. 134-21-36, у вас еще 2 минуты на голосование. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
На самом деле, вся эта дискуссия возникла, мне кажется, только по одной причине. Если бы вот этот министр, например, как я бы сделал, подала бы в отставку, мне кажется, такой проблемы бы не возникло вообще.
То есть, если публичный человек оговаривается, он должен сам уйти?
Юрий, я боюсь, что это не оговорка, а ошибка.
Хорошо. А как понять? Вот я боюсь, что это не оговорка, а ошибка. Как понять, это оговорка или ошибка?
Да никак. Нам, по-моему, недостаточно информации для того, чтобы сделать какой-то вывод.
Но это тот случай, когда надо попытаться набрать этот объем информации, чтобы сделать вывод правильно.
Возможно.
Павел Кудюкин?
Не уверен. Но, конечно, если проанализировать там большой объем выступлений, устных и текстов, письменных, да, то можно понять, действительно, это случайность.
Или это недостаток.
Либо... Последняя минута голосования. 134-21-35. Если вы полагаете, что публичный человек, чиновник, который, к примеру, может напутать сказать, что Радищев автор «Горя от ума». Как пример, не о конкретном чиновнике говорим. Такой чиновник должен быть наказан. Может быть, даже уволен. 134-21-35. Это же оговорка. За такое не увольняют. 134-21-36. Полминуты на голосование, и у меня зависла телефонная машина. Ладно, тогда 187-я пишет, что училась при Советском Союзе и настаивает на высоком качестве того образования, что, мол, про Радищева... Только имя знаю, не помню, что проходили даже, про Грибоедова научили, про «Горе от ума», про как погиб, про на каком посту, и даже причину и события знаю. Мол, вот как учили прежде.
То, что человек не знает про Радищева ничего, кроме имени, не говорит о очень высоком качестве.
Кстати, да, давайте завершаем программу. Алекс, вот вы как учителя, а закон ОМА-то помните?
Ну, поскольку физик, я помню, что это физик, и что это имеет отношение к сопротивлению электрического, это я помню.
Ну, так, чтобы формулу записывать, да,
нет, это как бы зависимость силы тока от напряжения и сопротивления.
Супер. Павел Кудюкин, историк-социолог, Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России. О том, надо ли чиновников за публичные ошибки, даже оговорки наказывать, вы удивитесь, но результат голосования 52-48. 52% нашей аудитории полагают, что если ты чиновник или публичный человек, так не оговаривайся, иначе накажут. Спасибо.